Доброе утро, дорогие слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна, и самый ценный и невосполнимый ресурс в этом мире – это время. Его не купить ни за какие деньги, поэтому мы предлагаем сегодня изучить, как правильно распределять свое жизненное время, как все успевать, быть максимально продуктивным и при этом счастливым. Об искусстве тайм-менеджмента нам расскажет Дмитрий Витиорец, ментор, психолог, коуч, предприниматель, у которого на данный момент 3 действующих бизнеса, более 21 бизнес-проекта за плечами, 10 авторских семинаров, курс по взаимоотношениям и тренинг по трансформации личности и 740 консультаций. Ему вы можете задавать свои вопросы. Для этого, пожалуйста, оставляйте их на сайте vedaradio.fm или присылайте нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а я приветствую нашего гостя. Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый день, Анна. Доброго дня, друзья.
Спасибо большое, что вы сегодня с нами, что мы можем поговорить о теме, которая у нас еще не звучала в эфире, тайм-менеджмент. И обычно это связывают с бизнесом, да, что тайм-менеджмент – это для деловых и успешных людей. И чтобы нашим слушателям было понятно, что это актуально для каждого, я бы хотела вас попросить, как это искусство может проявляться в жизни каждого из нас, и как оно может помочь даже домохозяйкам, мамам или тем, кто дает далек от бизнеса, к примеру.
Спасибо. Я, знаете, думал, о чем с вами сегодня говорить, и хотелось бы передать какие-то важные ключи, которые сработают для вас, для вашей жизни. И тайм-менеджмент изначально начинает изучать просто как инструмент управления временем, хотя, как вы понимаете, временем управлять невозможно. Оно есть, оно движется. И другая формулировка, моя личная такая, тайм-менеджмент, это управление мной во времени. И вы знаете, если каждый человек поймет значимость времени в своей жизни, он будет совершенно другим способом его использовать. Вот это самое главное концептуальное, что нужно понять по поводу тайм-менеджмента. Да, это как наука. Да, можно, знаете, есть там гибкое планирование, есть жесткое планирование, есть интуитивное планирование, есть правополушарное, есть левополушарное, да. Но это уже все детали. Если мы с вами поймем самое главное, это то философию времени, потому что, знаете, в древних писаниях написано, что Всевышний говорит: «Я есть время». Это самое ценное, что может быть у нас. И то, как мы им распоряжаемся, так и сложится наша жизнь. И время служит в какой-то степени нам, чтобы мы могли прийти к счастью. И поэтому я бы хотел, чтобы, знаете, вы не просто рассматривали как инструментик, а глобально. Потому что от того, как мы дышим, и от того, как мы используем время, и будет зависеть наше качество нашей жизни. Анна?
Сложно с вами не согласиться. Действительно, мы понимаем, что у нас есть определенное отмеренное нам количество часов, и удивительно, что не всегда мы понимаем, что с ними делать, как их правильно использовать, и такое слово, как планирование, оно, может быть, в жизни не каждого из нас и присутствует. И я хотела у вас узнать, можно ли быть успешным без планирования, просто вот так плавно передвигаясь по реке жизни, как она куда поведет, но четких целей и планов не имея.
Конечно, можно. Я вот за свою жизнь убедился на одном таком опыте, что есть люди, которые у них это качество уже встроено. И вот, знаете, я когда учился на психолога, одну такую вещь запомнил. Если человеку комфортно с его, вот в его жизни, если он чувствует удовлетворение, если он получает счастье от этого, и внутреннего дискомфорта, какого-то дисбаланса не возникает, все, тут не нужно ничего не лечить, даже если это отклонение от нормы. Да? Понимаете, о чем я говорю? Вот, поэтому важный момент. Если человек чувствует, что у него все устраивает, его жизнь течет, он удовлетворен ею, все. Это человек уже подружился со временем. И, как говорится, нам туда даже не нужно, мы можем у него еще даже поучиться этому. Это нужно больше для тех, кто живет и понимает, мне бы хотелось вот эту часть. Или я чувствую, что я неэффективен, и я мог бы дать что-то, нечто большее людям, или даже себе, своей семье. И вот в таких случаях нужно применять тайм-менеджмент. Вы знаете, как вот в ведах есть три уровня энергии, да, это энергия в гуне благости, энергия в гуне страсти и энергия в гуне невежества. И также со временем мы можем к нему относиться вот на уровне этих энергий. Можно его, знаете, впустую прожигать, там, знаете, пошел, там, не знаю, покурил, выпил, лег, смотрю телевизор, вообще все классно. Кто-то там, не знаю, в спортзале или там достигает что-то, тоже тратит время, обменивает его более ценно. Ну, а кто-то в благости уже, он, не знаю, у него все гармонично, он там рано встал, как-то все дела ладятся, да. И вот нужно понять качество времени, самое главное.
Это очень ценный критерий, мне кажется, каждый может себя отследить по нему, и вот я лично отношусь все-таки больше ко второй категории, которым что-то хочется изменить в своей жизни, и как я понимаю, что без планирования здесь не получится, верно?
Да, да. Ну, смотрите, есть маленький простой тест, как мы можем себя проверить. Например, самый маленький – это… Вот, например, вот я сейчас готовлюсь к выступлению на международной конференции. Я такой думаю, так, Дима, сколько тебе нужно времени? Подготовить слайды, подготовить материалы, соединить все воедино. То есть само выступление на конференции мне отводится 40 минут с моим докладом. Да? И я вот думаю, угу, примерно я себе посчитал, что я должен затратить 4 часа времени. Я поставил условно там хронометраж и слежу за временем, смотрю, 4 часа мне не хватило. И это самый первый сигнал, что я не дружу со временем. То есть я не соотношу себя со временем, я свои усилия, свои навыки. То есть моей квалификации не хватает, чтобы понять, сколько времени на то или иное действие мне нужно. Потому что мудрые люди, они уже точно знают себя, свой характер, они понимают, говорит, Дима, ну за 4 часа это только супермены готовятся, тебе надо 6 или 8. И я ставлю новый план, смотрю, вот за 8 точно я уложился. Потом уже можно как-то с этим работать. Это вот, знаете, такой маленький тест своей жизни. Или же другой пример. Смотрите, например, я ставил, что я, например, за год куплю себе какую-нибудь машину. Да, вот такую вот задачу себе поставил, начал трудиться, что-то делать, вышел на работу, не знаю, пошел на вторую. Вот прошел год. И знаете, вот если я это зафиксировал в письменном виде, я вот себе в начале года поставил, смотрю, год прошел, а у меня, например, только на 30% машины я насобирал, то я тоже понимаю, что я неадекватен по отношению к себе, к своим усилиям, к своему времени. Я понимаю, что нужно что-то менять. И вот на этом этапе и наступает вот осознание, что я должен что-то по-другому делать, потому что что-то я так делаю, что не происходит. Видите, я не управляю реальностью. А все движется вот как-то, как движется. И как сильная личность, например, я принимаю какое-то решение управленческое для своей жизни, что что-то буду менять. И дальше я уже ищу, а что мне поменять? Как мне делать по-другому, чтобы все-таки через год, вот я запланировал, у меня была машина? Для этого и служит тайм-менеджмент.
Очень понятно на примерах, спасибо, как работает этот механизм, эта наука, и интересно тогда узнать, как эффективно вести планирование, чтобы действительно мы достигали тех целей, которые поставлены нами были.
Много лет был такой период в моей жизни, я даже преподавал такой корпоративный тайм-менеджмент, я учился у Глеба Архангельского, знаете, такой родоначальник, у Брайана Трейси, и я думал, что тайм-менеджмент – это только жесткое, строгое планирование, и первый раз, когда я завел свой первый ежедневник, я так вспоминаю, я сразу записал в каждую клеточку дело, что я сейчас буду делать. Но настал день, появились какие-то дела, а у меня не было вдохновения на определенные задачи, и в конце дня я сел и с ужасом обнаружил, с такой, знаете, с досадой, что я выполнил только 30%. Я подумал, ну, как-то это не работает. И вот с того момента я и принял решение, что я буду познавать время. Я буду учиться понимать, как с ним работать. Дальше произошло следующее. Я выучился, и я понял уже спустя годы, знаете, где-то даже 3 последних года я осознал, что если мы движемся против своей природы, какой бы неправильно выбранный стиль управления временем, он больше дров наломает, чем принесет пользы. Я буду себя все время ущемлять. Так вот, планированием я бы начинал с того, что с определения своей природы. Вообще, я творческая ли? Есть две категории. Есть правополушарные или творческие люди, которые больше в потоке, руководствуются своим настроением. И есть левополушарные люди. Это люди, которые очень, знаете, такие точные. Вот он поставил 10 пунктов себе, да, 1, 2, 3. И ему приятно с первого до второго последовательно идти до последнего. Он выполнил, зачеркнул. Все, он радуется этому. А люди, которые правополушарны, им это крайне сложно делать. Почему? Потому что он творческий. Вот надо сейчас готовиться ему к тому же докладу на конференцию. Он понимает, что ну, нет у него настроения. Ему сейчас хочется пойти погулять или позвонить там, не знаю, по своей работе какие-то продажи телефонные совершить. Вот на это у него есть вдохновение. А у него же записан первый пункт, что подготовка к конференции. И он сидит и 4 часа это делает. И не может понять, а почему у него не получается 10 часов делает. Потому что он не следует своей природе. Поэтому, друзья, вот самое первое, с чего нужно начать, это нужно коснуться себя, посмотреть на себя со стороны. Если не хватает своей какой-то насмотренности, информации о себе, попросите какого-то эксперта, или хотя бы даже близких, которые ну, более или менее непредвзято вам скажут. Мама, конечно, скажет, ты у меня самый лучший, все ты сможешь, но это не дает нам конструктивной работы. Мама, конечно, она любимая и всегда нас хвалит. Возможно, какой-то кусочек поддержки она окажет, но нам и хватит его, может быть, на 15 минут, может быть, на час. Но нам нужно прожить всю жизнь и в своей природе. И дальше уже, исходя из своей природы, мы и можем подбирать для себя инструменты планирования. Ну, например, давайте представим, что мы правополушарные. Да? И вот давайте вот самый простой пример. Я не хочу давать, может быть, каких-то суперсложных вещей. Я хочу дать вам что-то такое, что вы сегодня уже заберете, понесете домой, попробуйте, и у вас это получится. Вот ваш день, вот вы утром встали, и вы хотите что-то успеть больше, чем обычно. И вы при этом правополушарны. Ну, мы понимаем, что у нас есть одна задача важная, которую не сделать просто нельзя. Ну, мы, конечно, ее запишем, потому что, видите, уже так складываются обстоятельства, что сделать ее нельзя. Второе, дальше мы накидываем какие-то блоки, которые хотелось бы сделать. Видите, я подчеркиваю, хотелось бы сделать. Например, там что-то по дому, что-то по работе, что-то личное, там, что-то почитать, может быть, позвонить близкому своему, да, кого давно не слышал. Мы накидали, например, там в разных категориях какие-то задачи. Например, их получилось 8. Мы знаем, что у нас есть такой рабочий день, примерно он такой активный день, например, там 14 часов. Да? Вот за это время мы, в общем-то, должны постараться это сделать. Это и дальше наступает день. С того момента, например, там, не знаю, мы позавтракали и приступили к делам. Смотрите, правополушарный всегда действует из настроения. Что вы делаете? Вы так сканируете все эти 8 задач, и внутри себя вы ищете так называемый отклик. Отклик – это то, как бы положительная реакция вашего тела на выполнение определенной задачи. Ну, например, я такой сижу, ой, а почему бы вот в подготовке конференции не повыбирать пока красивые картинки? Например, да, вот все равно слайды делать надо. Ну, залез, оп, ищу красивые картинки. Вот, пошло вдохновение, и быстро за 20 минут я накидал картинки почти там, например, для всех слайдов. Все. Дальше я сажусь и такой думаю, сделать ли мне перерыв или, например, следующую задачу. О, смотрю, вдохновение есть, как-то оп, увлекся, думаю, о, сейчас красивые шрифты подберу и уже сделаю презентацию. Да? Тогда это нормально, видите, оно в поток идет, вы входите в определенное такое состояние потока. И дальше вот будет иногда переломный момент, когда будут задачи, которые совсем никак. Например, она прям буксует. Вот та задача, которую вы, например, поставили, сделать нельзя. Вот там, да, конечно, мы немножко используем напряжение и где-то через силу себя ломаем немножко. Но этого не должно быть много. Как говорят мастера, вот такого выхода глобального из своей природы или зоны комфорта должно быть не более 15%. Ну, точнее, 15-20%. Все, в зависимости от типа личности, от ее внутренней силы, мы берем выход из зоны комфорта на 10-20%, в среднем 15%. Все, и вот мы сделали этот выход из зоны, похвалили себя потом обязательно. И все. И дальше вернулись к привычным задачам, которые ну, хочется делать, в которой есть вдохновение, есть настроение. Все, вот так сложился примерно день правополушарно. Если у нас критическое мышление, тут еще можно чуть подсолить, да, добавить, если у нас, например, есть пессимистическое, да, и оптимистическое мышление, если, например, мы все-таки пессимисты, и мы такие, а что я вообще сделал в конце дня, можно, знаете, такой немножко себе такой легкий экскурс написать, вот я вот это сделал, вот это, то есть сделать акцент на то, что вы сделали. И это поднимет вам настроение в конце дня, потому что часто замыливается то, что я сделал с утра, я уже забыл то, что я делаю в обед, да, а вечером так я вообще забыл, что я делал за день. Поэтому, чтобы об этом не забывать, приятно и правильно себе об этом напомнить и сказать, вообще-то я молодец, я вообще сделал 8 пунктов, вот, например, из которых 6 я запланировал, а 2, ну, спонтанно прилетели. Это вот, вот это один момент. Теперь представим, что мы левополушарные, такие, знаете, индустриальное общество. Кстати, вот после войны много людей рождалось именно левополушарных, потому что нужно было действовать последовательно. Для творчества, скажем так, не было много пространства. И это нормально. Природа сама регулирует эти процессы. Она посылает больше людей, таких левополушарных, которые, знаете, там, все, идем последовательно, поэтапно, ни шага вправо, ни шага влево. То есть все четко по плану, никаких ответвлений. Это вот про левополушарных. И вот начался день левополушарных. Он сел с утра и такой, так, ну вот у меня тоже много задач. И он уже как думает, смотрите, как действует левополушарный. Он думает, так, вот накидал себе 10 задач по пунктам, как ему нравится. Примерно оценил время на каждое выполнение. Посмотрел, да, в 14 часов я укладываюсь. Тут я отдохну, тут я, там, не знаю, схожу на обед, тут у меня на туалет какие-то время. Все, он все расписал. И все, день начался, и он по порядочку прямо идет. И прям кайфует. Вычеркнул, 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 вычеркнул. Все. Это вот его такой стиль. Его, знаете, мотивирует выполненные задачи, то, что он вычеркивает их. Да? И это прям, знаете, такой... У него это является мотивацией. То есть он не ищет настроения и ветра. Он берется за первую попавшуюся задачу, делает, и радость ему дает топливо для дальнейшего движения, то, что он выполнил ее. И он видит, его радуют вот эти зачеркнутые пункты. Все. И так проходит его уже день. Он идет четко, придерживаясь плана, придерживаясь тайминга. Часто эти люди очень конкретны. Но у каждого, видите, тут нету плохих или хороших. Да? Здесь просто есть данность, с которой мы должны жить. Есть как бы люди универсальные. Я сейчас забыл этот термин, если не ошибаюсь, бидекстеры называются. Если я сейчас ошибся в слове, можете меня поправить. Вот. Они, это люди, это мастера уже, которые смогли совместить себе и правое полушарие, и левое полушарие. Вот примерно к такому состоянию пришел я с течением жизни. То есть я, будучи правополушарным, всю жизнь шел путем левых. И так сильно себя часто ломал, что в какой-то момент уже это, знаете, стало частью моей жизни. И я научился пользоваться и правой частью, и левой. Вот. Ну, не знаю, надеюсь, смог развернуто вам сказать, как бы было полезно, дайте, пожалуйста, обратную связь.
Мне кажется, это очень ценная информация, потому что в действительности нужно сначала понять, кто мы есть, а какая наша природа, и спасибо, что раскрываете это так бережно для каждой из природ. И мне кажется, очень важно поговорить еще про мотивацию, разная ли она будет для представителей левополушарных людей, правополушарных, как вообще себя вдохновлять, все-таки следовать этим целям.
Вы знаете, на любой вопрос, который вы задаете, конечно, можно отвечать на трех уровнях. Более глубокий, который, знаете, такой где-то философский, средний уровень такой, ну, такой социально допустимый, нормальный, такой поверхностный, да? И вот, конечно, затрагивая любую тему, меня, как исследователя, всегда интересует, ну, такая прям, знаете, глубина, да? И если немножко коснуться этой глубины, я бы ответил так. Все всегда зависит от внутреннего психоэмоционального вашего настроения. Вот смотрите, вот вы говорите, нужно ли этому следовать. Вот часто люди чему-то следуют, а по факту оказывается не тому. То есть работа с целями – это настолько важная часть, потому что, смотрите, тайм-менеджмент, он уже применим к целям. И получается, не исследовав тему целей, и приступив сразу к тайм-менеджменту, мы, конечно, что-то сэкономим по времени. но мы можем ехать в Киев вместо того, чтобы попасть в Москву. Да? То есть мы можем думать, что нам нужно ехать в Киев, но по факту нам нужно в Москву. Поэтому, знаете, работа с целями – это еще такая важная часть. Может быть, где-то даже уже отдельная тайм-менеджмент. Тайм-менеджмент затрагивает ее. И я хочу сказать, что если вы что-то делаете, вы видите, что это совсем не про вас, то, знаете, ну и вот такую цель. А зачем? Лучше, знаете, лучше остановиться, сесть и постараться переосмыслить. А туда ли я иду? А это ли мое? Потому что, знаете, я вообще наставник. Да, ко мне приходят люди, у которых какие-то кризисы, где они где-то проваливаются, где они хотят быть лучше. И я вижу, что, ну, наверное, там 60-80% людей, они заблудившиеся немножко. Они работают часто на нелюбимой работе, ну, потому что она дает деньги, она дает возможность провести какой-то хороший отпуск за границей. Да? Ну, а как же этого лишиться? Я не готов часто, да, например, заплатить какую-то цену, там, знаете, ради мечты. Мне комфортненько, да, комфортненько жить в городе, в какой-то квартире хорошей, да, ездить в отпуск на машине. И да, и я, знаете, где-то там готов ужать свою мечту, свою цель, но если все-таки, знаете, знаете, я вот в своей жизни поменял многократно свою жизнь, в какой-то момент, когда мы готовы рискнуть, чтобы была жизнь той мечты, о которой я по-настоящему мечтаю, вот для таких целей, конечно, даже, наверное, не нужен и тайм-менеджмент. Потому что это, знаете, это как с поездкой куда-то. Вы встанете пораньше, и сумки быстро соберетесь, и дела, если надо, побыстрее завершить, потому что есть какой-то главный приоритет. А, конечно, когда мы выбираем между, давайте так, одна нелюбимая цель и вторая нелюбимая цель, и я вот думаю, как мне успеть вот эту или вот эту, то, вы знаете, здесь, конечно, здесь приходится, конечно, выбирать в жизни, да, это, и, наверное, на каком-то этапе это тоже нормально. Как я сказал, что мы можем разбирать на разных уровнях, да, на более высоком, на среднем уровне, или на глубоком, или на поверхностном. Поэтому я, конечно, вас приглашаю к тому, чтобы вы искали глубже. Но если вот сейчас надо какие-то дырочки подлатать, да, то, конечно, задайте мне какой-то вопрос более, может быть, конкретный, да, и я, кстати, друзья, я вас сейчас приглашаю задавать эти вопросы, потому что мне бы хотелось решать ваши ситуации, да, а не просто какую-то, может быть, общую информацию давать, да, вот. Ну, например, ну, ладно, давайте вот я сейчас на этом завершусь, и у меня есть вот такой несколько инструментов, как, например, решать разного уровня задачи и как себя на них мотивировать. Вот. Ну, если я сейчас ответил уже на этот вопрос, или могу дополнить, вот как вы чувствуете, Анна?
Ну, мне кажется, на этот вопрос вы ответили, а дальше посмотрим по запросам слушателей, какие конкретно у них трудности, и можете уже на них давать определенные инструменты.
Хорошо. Принимаю, согласен.
Спасибо вам большое. В принципе, вот мы хотели еще обсудить виды планирования, вы уже о них рассказали. Это вот эти два подхода или есть еще какая-то информация?
В разных источниках применяется разное, но в целом они, вот если так глобально делить, то они действительно есть такие более творческие, правополушарные и левополушарные. Есть еще гибкое планирование и жесткое планирование. Гибкое планирование – это когда мы вот просто пишем задачи на день, но не привязываем их ко времени. А есть жесткое. Ну, например, у меня там встреча сегодня, например, в 4 часа. Ну, я не могу ее в гибкое записать, ну, потому что человек уйдет, и я потеряю контакт. Поэтому вот здесь вот это нужно понимать. И обычно я стараюсь, знаете, еще учить людей по циклам планировать. Вот смотрите, каждое время оно имеет... Это энергия. И вот когда день начинается, вот обратите внимание, вот особенно либо глубокой ночью, либо ранним утром, когда все спят, энергия очень, знаете, как сказать, она такая медленная, и есть действительно у нас много времени, чтобы сделать какой-то прорыв, прорваться. Безусловно, Гуна Благости рекомендует делать это с утра. Но вы знаете, я знаю много творческих личностей, которые, к сожалению, они ночные просто люди. Дизайнеры, какие-то певцы, у них они просто просыпаются иногда и начинают писать. они себе уже иногда не принадлежат. И поэтому это люди, которые часто выходят из строя, потому что, ну, здоровье, конечно, уходит, когда ты живешь не по режимам дня. Но время вот в утренние часы, оно самое лучшее для... Смотрите, каждый день примерно до восхода солнца зарождается, ну, скажем, на Землю посылается информация через потоки нейтрино, или, как в разных эзотерических школах говорят, так называемый солнечный ветер. Это через вот эту энергию посылается, загружается программа кармическая человека на день. По сути дела, файлы, как днем будут происходить события, с кем он встретится, как он будет говорить, куда он будет передвигаться и так далее. И если мы используем это время благоприятным образом, мы можем повлиять на эти файлы в какой-то степени. Да, в зависимости от нашей силы воли, от наших знаний, от нашей, скажем так, поля, поддержки, мы можем влиять на это. И поэтому утром, конечно, идеально, я рекомендую обычно после омовения заняться планированием, потому что, очистившись через воду, мы можем более чистое планирование запустить. Мы какие-то лишние вещи себе не запланируем, что-то уберем, да, что-то переосмыслим, переоценим. Дальше, когда уже солнце начинает подниматься, время ускоряется. И знаете, и посидеть спокойно, томно почитать книжечку уже может не получиться. Оно требует движения, разжигается огонь пищеварения, мы начинаем как-то активнее двигаться, в это время совершаются самые активные сделки, прорывы, мы действительно делаем самую активную работу. И у нас, знаете, можно сказать, час идет как за два. Если утром время немножко замедляется, у нас, знаете, час проходит как полчаса, то днем оно, наоборот, ускоряется. И в это время нужно делать самые прорывы. В это время не страшно, кстати, кушать и совершать какие-то подвиги, прорывы. Солнце вам будет только помогать в это время. Но потом наступает вечер, происходит закат, и... Смотрите, и время успокаивается, сама природа, она приглашает нас успокоиться и, знаете, вот так уже начать встретиться с друзьями, посидеть, пообщаться с родными, может быть, что-то слегка почитать, что-то изучить, может быть, покушать, да, уже более в спокойной обстановке, уже не нужно торопиться, потому что все, природа готовится к отходу, ко сну, да, к закату, видите, все так циклично. И поэтому чувствование этих циклов, их понимание и позволит. Потому что, знаете, те, которые пытаются вечером разгонять энергию, им требуется больше усилий, нежели когда это в обед происходит. А замедлять энергию в обед, например, как многие говорят, нет, я сейчас не буду торопиться. Сейчас надо все спокойно, размеренно. В обед так не получится, там другие энергии, все быстро течет. И утром тоже не имеет смысла там бегать слишком какую-то активность. Это время другое, поэтому... Чувствование, понимание циклов – это нужно, видите? Поэтому возьмите ваш ежедневник и расчертите просто на три части, вот горизонтальных линиями, отделите вот часть, утреннюю часть, и помните, что это утреннее время. Потом среднее, да, это время страсти, время достижений, и вечернее время – это уже такое более тамос, успокоиться, отдохнуть, потусить с друзьями, пообщаться и подготовиться к отходу ко сну. Потом возьмите ваш ежедневник и вот эту одну страничку и разделите ее уже такой вертикальной линией пополам. Слева у вас будет жесткое планирование, да, такое твердое планирование, где вы запланируете твердые задачи, там, выступить, например, вот на радио. Я не мог запланировать это гибко. Да, такое, ну, когда-нибудь созвонимся в какое-нибудь удобное время. Нет, есть четкий эфир, есть время. Я понимаю, что другими гибкими задачами я тоже не буду заниматься. Все, здесь мы четко встречи какие-то, да, там, например, приемы пищи, кому удобно, кто питается по режиму, да, они все это запланировали, да, вот они в это время. Потом правая часть, которую мы разделили, тоже, видите, она у нас уже получается страница ежедневника, она будет делиться как бы условно на 6 блоков, да, получается по циклам, да, утренний цикл, дневной, вечерний, и правая часть и левая. Левая, она жесткие задачи, а правая такие гибкие, когда, ну, можно сделать, можно не сделать, там, например, написать, например, там, вот для фестиваля «Благость» мне попросили мое расписание составить. Ну, это гибкая задача, они ждут там до меня, там, до 13 числа, до такого-то времени. Я понимаю, что я не привязан ко времени, но у меня есть дедлайн. Все, и я там себе в левую часть, например, составил там, да, все. И я им вышлю сегодня, они увидят мое расписание, чтобы они могли уже планировать людей на это расписание, да. То есть, вот, и таких задач тоже много, там, кому-то позвонить, что-то там, не знаю, перебрать бумаги на столе и так далее. Это не нужно, привязка ко времени, но это нужно сделать. И поэтому в течение дня я вижу, что по приоритетности, ну, мне сейчас важно это сделать. Все. И таким образом, вот, друзья, вот у вас уже вся картинка, она расписана. Я это карандашом обычно делаю, это очень удобно, так расчертили. И у вас каждый блок, вы примерно понимаете, что какие гибкие задачи в утреннее время можно сделать, какие-то задачи гибкие можно сделать там в течение дня, что-то на вечер, там, да, не знаю, позвонить там, друга поздравить там с днем рождения или с прошедшим там каким-то праздником, с юбилеем. Вот. Вот так.
Спасибо вам большое, это очень ценная информация, которую действительно, как вы сказали, уже с сегодняшнего дня можем мы применить, а вот я себе записала, что нужно завести или купить ежедневник, у меня даже его нет, к сожалению, для самой себя, и я читала книгу, точнее не читала, а слушала семинары «7 навыков высокоэффективных людей», по-моему, там описывалась тоже система планирования, и есть, насколько я помню, разные виды целей, да, по приоритетности, по срочности. Да. Может быть, вы могли об этом рассказать, как правильно ставить цели и понимать, что выполнять в первую очередь, вот какие-то инструменты планирования тоже, чтобы мы проще ориентировались в наших целях на день и, может быть, даже на неделю, на год, на жизнь.
Хорошо. Согласно Стивену Кови, он делит задачи и вообще цели, поступающие в нашу жизнь, на 4 категории. Это условно можно разделить, как, знаете, ось X и ось Y, да, такой квадрат, где верхняя часть – это у нас важные задачи. Сейчас у меня даже на холодильнике висела важная задача. Я, кстати, его систему изучал, но как-то вот оно интуитивно получилось применить. Сейчас я вот смотрю, да, важные задачи. Внизу они, получаются неважные. Потом есть категория задач срочные и несрочные задачи. Например, к срочным задачам относятся, ну, какие-то прямо то, что прямо сейчас нужно сделать. Часто у людей, которые не занимаются планированием, знаете, что у них происходит? Ну вот день начался, и он вынужден решать вот те задачи, которые просто на него свалились. Там, не знаю, подать отчет в налоговую, там что-то зуб заболел, пора ехать, там машина забарахлила. То есть это значит, понимаете, мы не успеваем жить. Потому что задачи управляют нами, а не мы задачами. Это, кстати, самое сложное в тайм-менеджменте, когда уже человек, знаете, погряз, и чем глубже вот этот процент, что он погряз в таких задачах, которые просто вот на него сваливаются, и он ими не управляет, как когда-то я такую метафору привел, такое сравнение. Представьте, что вот нашу жизнь, представьте, вот мы идем с вами по жизни, ну, по дороге, но только давайте вместо дороги мы представим, что мы идем с вами по рельсам жизни, да? Рельсы бывают там светлые, есть темные и так далее. А сзади нас едет такой большой паровоз. Он прям едет. И смотрите, если мы не управляем нашей жизнью, то этот паровоз всегда поддавливает нас, и он вынуждает нас совершать какие-то действия. Это всегда так. Это всегда так. Вот если вы не будете развиваться, сама Вселенная выведет вас из зоны комфорта. Так это работает. Это не я придумал. Это вселенский закон, который я выучил. Я много в разных школах учился, у меня много образования. Но я находил много похожего, сравнивал, анализировал. И я хочу вам сказать, что оно мастер жизни, тот, кто действительно идет на мастера своей жизни, он понимает, что зубы требуют профилактики, да, и иногда лечения. И что он делает? Он говорит, окей, какая статистика? Смотрим. Зубы, наше здоровье. Значит, стоматологи рекомендуют проходить диагностику минимум раз в полгода. При условии, что у нас, ну, как бы, среднестатистические нормальные зубы. Если там мы там сладкоежка или какие-то отклонения там по роду или по генам, и у нас, ну, трудности, конечно, это уже другой случай. Мы не берем индивидуально, я беру общее по палате. И смотрите, и что я делаю? Как грамотный человек, мастер своей жизни, я планирую, чтобы раз в полгода мне попасть к этому врачу, к стоматологу, чтобы он посмотрел и дал мне какие-то рекомендации, может быть, что-то подлечил. Я не жду, когда у меня заболит зуб. Я жду, когда я приду, и он мне даст. То есть мы, видите, мы делаем от этого паровозика шаг вперед. Вот только конкретно в этом действии. И вам такие шаги вперед нужно делать. И получается, что происходит. Мне уже паровоз не на пятки подавливает, а я уже на один-два шага иду впереди него. Потом я еще грамотнее учусь. Потом я иду уже на 100 шагов. И что это дает? Что когда в какой-то момент своей жизни вдруг я упаду, то у меня будет время восстановиться, и паровоз еще не успеет до меня доехать. Понимаете, какое интересное сравнение я вам показываю? Вот поэтому как бы быть не быть мастером своей жизни, ну, и просто не получится, потому что либо мы будем из-под палки гонимы вот этим паровозом, который нас готов раздавить, либо мы все-таки станем мастером и будем идти настолько далеко, что ну, мы даже не будем слышать, может быть, звука его колес. Такой пример понятен вам, да?
Да, на самом деле он очень отрезвляет. Спасибо, действительно, это важно было понять и услышать.
Угу. Так, может, у нас есть какие-то вопросы уже?
Сейчас посмотрю. Да, вы очень много интересной информации рассказываете, и слушатели вдохновились делиться своими собственными осознаниями или трудностями в теме планирования. И вот такой вопрос к нам пришел. Иногда просыпаюсь с утра уже уставший, и вообще ничего не хочется, и весь день на волевых усилиях, и только еще больше усталости в конце. Что делать в таком случае?
Секундочку, я сейчас настроюсь на эту личность. По первым моим ощущениям и по тому, как прозвучал вопрос, я думаю, что человек действительно едет на своей воле. Скорее всего, у него уже напряжение в теле, потому что если он встает уже вот в таком состоянии, то значит он, ну, как бы, на мой взгляд, скажем так, ну, трудную жизнь проживает. Я бы не сказал неправильную, но просто трудную жизнь проживает. И чтобы ее немножко облегчить, я бы здесь, как вот лайф-наставник, я бы здесь добавил бы два момента. Первые моменты вот для этого человека. Скорее всего, он уже в такой ситуации сейчас находится, что он даже, он вынужден делать какую-то работу, и он не может себе позволить ее не делать. Скорее всего, я так полагаю. Я бы ему посоветовал один очень простой инструмент, но который запустит новые механизмы в его жизни. Смотрите, как он делает. Это называется инструмент правила паузы. Это я его создал, ну, из разных кусочков других подинструментов, но смысл его сводится к следующему. Вы берете, ставите будильник, примерно, ну, 5-6 будильников в течение дня. Вы их поставили. И когда звонит, например, там 2 с утра, там что-то, ну, в первой вот этой цикле дня, потом в середине дня 2, и там, например, 2 в конце, например, там, да, звонит будильник. В этот момент вы останавливаетесь, где вы ни, неважно, где бы вы ни находились, на совещании. Вы знаете, я когда этот инструмент практиковал, у меня даже в кабинете сидит клиент, и когда у меня вот так, ну, срабатывал будильник, и мне нужно было делать этот инструмент, я прямо просил прервать сессию на 1 минуту. Вы сделаете то же самое, прерываете те процессы, которые вот сейчас идут у вас в жизнь, прямо останавливаетесь, там, не знаю, на метро вы едете, там, ну, либо плюс-минус, да, я имею в виду, если вы там на метро, можно выйти и потом это завершить. Вы останавливаетесь прямо и успокаиваетесь. Вы создаете паузу в своей жизни. Вы должны будете остановить пространство, потому что суета, она создает суету. И вы, ну, как сказать, если не создаете паузу, закручивается настолько сильная энергия, что вы просто с ней можете не справиться. И тогда у вас будет перерасход энергии и сил. Это первый момент. То есть создайте такие маленькие инструменты. Если у вас есть усилий побольше, и еще, кстати, если это на улице, я рекомендую посмотреть вот около минуты-полторы просто на небо. Вы берете, останавливаетесь, успокаиваетесь и просто в этот момент смотрите на небо. Ваша задача просто статически наблюдать и смотреть, что будет происходить с телом, что будет происходить в сознании в этот момент. Потому что в этот момент вы немножко будете останавливать время, и будет по-другому закручиваться энергия у вас в теле и в вашей жизни на событийном ряде. Она будет отражаться. Это позволит вам снизить вот это движение поезда, которое я рассказал, которое давит вам вот на ваши ноги, ну вот поддавливает сзади. Это один инструмент. Второй инструмент более сильный. Смотрите, когда человек, он сильно напряжен, исходя из дел, то есть он уже вымотан, это значит, что, скорее всего, вы своим сознанием полностью включены только в дела. Потому что, как я сказал, важно, чтобы в жизни, ну, я еще, кстати, не сильно об этом говорил, в планировании, друзья, кто сейчас вот вдохновятся и побегут все запланировать всю свою жизнь, такая, знаете, маленький комментарий, ремарка, да? Ремарка небольшая, да, это, запланируйте и отдых в том числе. А то многие так планируют, любят так планировать дела, забыв, что нужно планировать еще и отдых. Поэтому, друзья, я вас приглашаю к тому, чтобы вы еще планировали и отдых. Так вот, возвращаясь к этому инструменту, о котором мы сейчас говорили, вам я бы прописал 15-минутные медитации. Одну утром и одну вечером. Либо медитация на точку, либо медитация на мантру, либо медитация на пустоту. Выбирайте любую, которая больше откликается. Минимум 15 минут, потому что меньше 15 минут она не сработает. 21 минута – это идеально, чтобы, ну, 21 плюс. То есть это значит 21 минута и хотя бы 1 секунда. То есть больше 21 минут. Вот только в таких диапазонах. И еще, я не знаю вашу конституцию, тот, кто написал этот вот этот вопрос, но я могу сказать так, я бы вам порекомендовал бы микросон после обеда. Примерно, ну сейчас скажу, ну примерно 15, от 15 до 22 минут. Микросон. Он, но только не в лежачем положении, а полусидя, полулежа. То есть можно на спинке стула, кресла откинувшись, можно с берушами, можно с повязкой на глаза. Есть такие специальные для сна такие. Вот я бы вам порекомендовал. Вот если вы добавите эти три инструмента, напишите потом мне, или вот я думаю, что ваша жизнь поменяется однозначно, ну, на процентов 15-20 она, ну, начнет меняться. Примерный срок изменения от 2 месяцев плюс.
Спасибо вам, Дмитрий, очень полезные, это уже ценные рекомендации, доступные каждому из нас. Мы сегодня хотели еще обсудить способ работы с какими-то крупными изменениями в жизни, с крупными целями. Вот как раз в эту тему пришел нам вопрос. Иногда приходят моменты, когда хочется резко все поменять и не жить прежней жизнью, но так как это слишком большая работа, она пугает, цель кажется недостижимой, и все остается на своих местах. Может быть, есть какой-то инструмент работы с этим?
Мои исследования показали, что человек по своей природе, он максималист. Вот он как ребенок немножко, он хочет здесь и сейчас, и хочет небоскреб там завтра уже, еще не соответствуя этому. Понимаете, он еще не соответствует, а уже хочет. И это нормально, это просто такая данность. Это не хорошо, не плохо. И я подумал, я стал исследовать, а как же жить с этим? Ну вот как, потому что это теряет мотивацию. Ну, например, представим, я хочу дом, а сам, например, живу в съемной квартире. И зарабатываю я совсем немного. И я понимаю, что мне от моего желания просто до уже того дома, который я хочу, меня разделяют, ну, непонятные годы и годы. И как же все-таки это привлечь? Я вам один такой момент, я поделюсь, я называю это объем. Что такое объем? Когда мы чего-то не знаем, точнее, когда мы чего-то не имеем, первый вывод, который мы можем делать, мы пока еще не знаем, как это получить, что нужно сделать, какие усилия, куда, кому, с кем договориться, поговорить, чтобы это произошло. Вот когда мы не знаем, это, как бы, можно сказать, пустота. Ну, мы не знаем. То есть это как бы ноль условно. Мы, представьте, что это ноль. Но нам нужно наработать объем, массу, ширину и глубину. Это такие критерии, по сути дела, познание знаний, которое нам позволит последовательно чего-либо достигнуть. Сейчас я более простым языком скажу. Простите, я в какую-то такую сложную терминологию, наверное, ушел. Сейчас скажу более простым языком. Смотрите, представим, что... ну, вот Глеб Архангельский учил этот термин, у него называется «слона на биштексы». Ну, давайте, чтобы было понятно, я хоть и вегетарианец, но пример вот такой он приводил, я вам тоже приведу от своего наставника. Вот представьте слон, и, ну, нам надо поесть, и вот съесть слона, это же сложно. И как бы он рекомендовал делить его на маленькие биштексы. И давайте применим это к нашему дому. Я понимаю, мы должны разбить вот нашу цель на такие шаги, вот комфортные для нас, вплоть как для ребенка, на самые простые, чтобы их можно было сделать, и она нам казалась, ну, несложная. Например, ну, выбрать картинку дома в интернете, ну, какой-то первый шаг. Дальше найти, там, провести анализ архитектурных каких-то бюро, которые сделают по этой картинке мне проект дома, да? Дальше промониторить участки. Я не говорю купить, я просто, видите, я пока только подготовительную. То есть какие-то простые действия, которые будут совершенно несложные. Потому что, видите, у каждой личности есть так называемая емкость, я называю это емкость термин, и как бы труда, как сказать, вот этот термин у меня еще не формализован, сейчас я вам попробую объяснить. Такой потенциал труда, вот давайте так назовем его, потенциал труда. Что это такое? Вот один человек может взять и сразу большими задачами делать, а другой не может, он может только маленькие задачи, например, там только бумажки на столе перебирать, а другой руководит предприятиями, у которых 150 и 300 человек в штате, и все успевает. Это разница между двумя этими личностями в их внутренней емкости. И вы должны нащупать свою, потому что большинство, мы настолько нечувствительны к себе. И мы, знаете, как сказать, мы вот эти емкости, мы не знаем свою емкость. Мы думаем, я, ну все, что тут, ну что тут дом построить, все же ясно, сейчас вот прям быстро строителей загнал. Но по факту мы обычно ошибаемся. И мой опыт показывает, что большинство, так как мы не квалифицированы, это нормально, мы не квалифицированы, у нас нет еще пока этого опыта. И мы как бы свои силы недооценили. Но когда мы возьмем маленькие шаги, поймите, что выполняя задачу, неважно, построили ли вы дом, или вы просто написали маленький реферат на 3 страницы, каждая задача, она имеет два свойства. Свойство нас благословить, дать нам энергии, и свойство как бы нас немножко проклять, потому что когда мы создаем задачу, мы создаем между нами и задачей контракт, так называемый. Если мы его не исполняем, то он тянет с нас энергию. Если мы его исполняем, то он добавляет нам энергию. Понятно, что проект, который мы написали, реферат, он дал нам 1% энергии, а когда мы построили дом, он дал нам 100% энергии. Так вот, вы должны свою емкость понимать и выбрать себе точно такие задачи, которые будут вам добавлять энергии. Нашли картинки, вдохновились еще лучше, все, вот, распечатали и говорите, вот, все, вот дом моей мечты. И повесили перед собой, да? И теперь он висит, и вас уже это будет вдохновлять. Вы уже первую работу сделали. Дальше сделайте подобную работу. Сделайте какие-то небольшие действия, которые вам будут, ну, реально несложны. Так же и с деньгами. На дом тоже можно собирать. Например, вы говорите, каждый месяц я отложу, например, там 10%. Вы чувствуете комфортно? 10 получается, все. Видите, там через 2, 3, 4 месяца можете усилить там 11, 12, 15, 20%. Пожалуйста, усиливайте. Таким образом у вас будет накапливаться еще и финансовый потенциал. Видите, то есть найдите. Смотрите, у Роберта Киосаки был очень хороший пример. Он как-то сказал, ну вот я откладываю деньги. И там люди сидят, да как же вы откладываете? Вы, конечно, миллионер. А как мы? Мы простые люди, мы вот вообще инвестициями не занимаемся. Он говорит, научитесь откладывать $1. Потому что, говорит, я вам рассказываю не про сумму, а про привычку. И если вы научитесь делать вот эту привычку, привычку делать одно маленькое действие по отношению к своему цели, которое оно будет вам только давать энергию. И тогда у вас будет накапливаться энергия, и вы сможете достигать больших целей. Потом ваша емкость расширится, и вы будете не одно маленькое действие делать, а одно среднее действие сделать, а потом одно большое, за раз, и вам, у вас будет хватать энергии. Потому что это законы энергии, она так движется. Если вы их изучаете, это так работает.
Спасибо большое, да, это уже очень ценная рекомендация, действительно, очень важно, как это называется, да, искусство маленьких шагов, это об этом?
Угу, да.
Спасибо вам, и цели у нас бывают разные, вот у кого-то есть такие глобальные, даже личные, сердечные цели, но которые тоже могут вызывать определенные страхи, и к нам пришел вопрос: добрый день, собираюсь переехать в другую страну с целью замужества, это выход из зоны комфорта, и как побороть страх, и может ли в этом помочь тайм-менеджмент?
Интересная задачка, как с позиции тайм-менеджмента, я просто, понимаете, я еще психолог. Я как бы уже как психолог сразу думаю, как со страхом побороться, а как с точки зрения тайм-менеджмента, да? Ну, смотрите, что бы я сделал? Давайте сделаем следующим образом. Я бы проанализировал эту страну, куда я переезжаю, и постарался бы найти там какие-то вещи, которые мне нравятся. Там, знаете, даже в маленький город иногда едешь, и там, ну, какие-то достопримечательности, какие-то интересные места. Запишите их, узнайте немножко о них. Узнайте про эту страну. Давайте немножко коснемся природы страха. Что такое страх? Страх – это как бы неизвестность. Это что-то такое неизведанное для нас, непонятное. И, по сути дела, если так еще метафорически рассмотреть, страх – это как темнота. В темноте страшно, непонятно, нет света. И поэтому вы должны туда направить свет. Направить свет, посмотреть, а что же там есть. Потому что я, знаете, не одну страну, я и в Индии пожил, и вот сейчас в России проживаю, и я менял страны, я понимаю, это действительно, во-первых, нужно признать и принять, что это вам страшно, и это нормально. Знаете, мы же люди, мы же чувствительные, и мы не роботы, и это хорошо, хорошо. Поэтому есть чувства, дайте им волю, спокойно, можете где-то даже, не знаю, поплакать, что придется переезжать, там, я не знаю, порадоваться, то есть дайте выход своим эмоциям, это уже не совсем, наверное, тайм-менеджмент, но если тайм-менеджментом говорить, да, мне просто хочется помочь человеку, и в то же время, как бы с точки зрения тайм-менеджмента, я бы спланировал много каких-то мелких деталей, что вы там будете делать, чтобы ваш ум немножко отвлечь, как у ребенка, да, вот он там кушать, например, не хочет, а ему тут погремушечка и потом хоп, ложечку. Вот здесь то же самое, чтобы мы его немножко отвлекли, чтобы он так сильно не беспокоился, ваш ум, вот этот страх. Вижу, наверное, вот только такой путь. Вот. Поискать вот положительные места и плюс какие-то действия, которые вы будете делать. Не только места, но еще какие-то действия. Чем вы захотите заняться, да? Что вы будете делать? Тогда уму станет немножко привычнее. То есть вот эта неизвестность, она станет более известной для вас. Получите больше объема.
Очень интересная, ценная рекомендация. Я вот лично возьму ее на вооружение при работе со страхами неизвестного и нового. И сегодня мы еще хотели разобрать, как решать неприятные задачи. И тоже нам пришел вопрос, который поможет эту тему раскрыть. Я, похоже, слишком творческий человек. Очень тяжело дается то, что не лежит на сердце, даже если очень нужно. Проще просто упустить какие-то возможности или заплатить больше денег, чтобы сделали за меня даже в ущерб бюджету. Допустимо ли это, такой режим энергосбережения?
Конечно, допустим. Друзья, то, что в вашей жизни считается нормой, это норма. Конечно, есть такое понятие, сейчас вам объясню, вот почему приходят к специалисту. Есть такой термин вообще, категория, называется насмотренность. Или у психологов это наслушанность, количество часов. Да? Что это такое? Это вот, смотрите, вот идут к вам люди толпами, вы уже понимаете их модели поведения. У вас есть среднестатистическая информация по палате. Человек приходит, и вы понимаете, это норма, отклонение от нормы, в плюс или в минус. Понимаете, о чем я хочу сказать? То есть мы можем сверяться, это нормально сверяться, потому что, ну, знаете, чтобы там потом не оказаться в психической больнице, да, что там совсем как-то... Вот. Но, безусловно, мы как бы должны социальных норм придерживаться. Но я считаю, что здесь нету никакого отклонения, это нормально. Я часто вижу людей, которые говорят: слушайте, ну это совсем не мое, лучше я заплачу или иногда переплачу и не буду тебя. Если это не бьет по кошельку, если потом вы не сожалеете об упущенных деньгах, то вообще не беспокойтесь даже об этом. И если, ладно, вы там на последнее, и у вас там вот тут уже, конечно, надо разбираться, да, когда вы там сидите, и потом, да я столько заплатил, а это стоит вот столько, но мне надо, я не могу. Ну, мне вот как исследователь иногда интересно в чем-то поколупаться, но потом я понимаю, что тоже не мое, и откладываю, и говорю, лучше я с кем-то договорюсь, вот у кого природа туда идет. Вот есть же люди, поэтому быть в своей природе всегда лучше, потому что поймите, что белочка, она красивая, когда она прыгает вот там по деревьям, она в своей природе проявлена. А, например, волк, он красиво там охотится, бегает со стаей, то есть вот он брутальный такой, вот он в своей природе хорош. И поэтому хуже всего, когда мы исполняем не свою роль. И в плане дел это тоже касается, потому что каждой природе присущи больше их дела. Я видел много дизайнеров, которые талантливые, создают просто шедевры, которые потом очень удачно продают, и вот на эти, вот на эту, знаете, концентрат вот этих его таланта, он может позволить там себе полгода, год просто вот той жизни вот совершенно беспорядочной, которая ему нравится. Потому что вот в этом хаосе он создает шедевры.
Очень вдохновляющий настрой от вас получился. Благодарю. И мне кажется, тайм-менеджмент, он непосредственно связан с режимом дня. И вот нам пришел такой вопрос. Благодарю за лекцию. Очень интересно было про правополушарных и левополушарных и про определение своей природы. У меня вопрос. Восход солнца зависит от времени года и географического положения. Зимой у нас в 9 утра еще темно. На какое время ориентироваться? Слышала, что есть какое-то универсальное. Подскажите, пожалуйста.
Вы знаете, я много летаю где-то там по-разному, по работе, с лекциями, там, с выступлениями, да. И у меня бывает так, что у меня страны меняются за 3 дня, температура меняется за 3 дня. Там я был в температуре плюс 40, потом я в температуре минус 5, потом я в температуре плюс 26, плюс 16. То есть это, и, соответственно, это разные часовые пояса. Это разные какие-то категории, да. Но что я для себя универсальное вот выявил? Если мы хотя бы с вами будем стремиться по местному времени, стремиться, я подчеркиваю, да, я понимаю, что у каждого своя природа, и нужно ее уважать, до 6 часов хотя бы вот стремиться вставать, то мы можем уже влиять на вот эти файлы утренней загрузки кармической программы в нашу жизнь. Потому что, вот, уверяю вас, качество, один из, знаете, вот если вообще вот давать просто один универсальный инструмент, чтобы у вас наладилась жизнь и наладился тайм-менеджмент, я бы давал только один инструмент. Это режим дня. Это режим дня. Поэтому следование и управление грамотным режимом дня – это вообще очень большой ключ к счастливой, такой достаточной жизни, я бы сказал. Поэтому уделите этому особое внимание. И ранний отход. Это тоже очень важно, потому что в 10 часов запускается питадоша, задача которой, если это непонятный термин, сейчас объясню, ну то есть такая, знаете, как вокзал, представьте тело человека как вокзал, и вот такая машина, знаете, такая убирать ездит, уборочная машина, и вот пита, задача этого огня в теле, вот в 10 он включается, он очищает организм. Если вы в этот момент тратите эту энергию на бодрствование, то вы не очищаетесь в должной мере. И, соответственно, больше болеете, меньше энергии, там как-то вот менее комфортно себя чувствуете. Опять-таки, не у всех, друзья, есть проценты, соотношения людей, которым вот, ну, у них прям особый режим дня. Я таких встречал, они высокопродуктивные, высокая энергия, но, я не знаю, это люди какие-то космонавты из других планет, то есть таких единиц. Вот. Поэтому режим дня, друзья, важен. Вот до 6 и до 10 вот я бы вам вот просто рекомендовал как универсальное время.
Согласна с вами, что это самый рабочий инструмент, с которого следует начать. И вот еще спрашивают вас о каких-то практичных методах и первых шагах, которые можно сделать. Вот такой вопрос к нам пришел. Если так много разных текущих задач, я мама, жена и при этом еще и свой маленький бизнес, что не успеваешь жить свою жизнь, какие первые шаги нужно сделать, чтобы как-то разбарахлиться в задачах?
Первое, По ощущениям вот с медитацией на эту девушку, которая это написала, идет первое, я бы очистил пространство у вас. Это значит, что я бы избавился минимум от 100 вещей в вашей жизни, с которыми вы не контактируете, или которые на энергетическом плане из вас вытягивают энергию. Это первое. Второй момент. Я бы вам добавил вот это правило паузы, о которой я вот мужчине рассказывал, вот в начале самый, да, был вопрос. А наш, кстати, эфир, он как-то сохраняется, скажите, или как-то он...
Да, конечно,
А, нет.
аудиозапись будет на нашем сайте видоради.фм и в группе
А, вот.
ВКонтакте.
А, ну вот, я к тому, что чтобы человек, люди могли переслушать, потому что если это все так впрямую, один раз и все, то... Так, вот. Поэтому вот правило паузы, убрать 100 вещей и выписать списки, выписать списки всех незавершенных циклов, которые были начаты, но не закончены. Вот я бы вот с этим поработал. Потому что вот у меня туда идет энергия, ощущение, что нужно там латать. И это уже даст систематизацию внутри и расчистку пространства даст. И это даст энергию, которая позволит более грамотно управлять теми процессами, которыми вы уже управляете. Потому что смотрите, как интересно происходит. Всегда в нашу жизнь с беспокойным умом или с неправильным планированием попадают задачи, которые, ну, на самом деле, ну, имеют ноль нагрузки для нашей жизни. Мы их просто сделали до кучи. А если их много попадает, то нам, ну, дел кажется много, мы вроде что-то работаем, а стоим на месте. И поэтому тут как бы очень применим хорошо принцип Паретто, когда мы делаем 20% усилий и 80% результат. Вы знаете, я много лет ну, не преподавал, к сожалению, но консультировал по дизайну человека. Это такая удивительная наука, я ее очень люблю, она мне лично в моей жизни очень помогла. Я даже одно время по ней консультировал, а потом просто стал уже применять для себя, там, для клиентов иногда. И вот есть такая категория людей, называется проекторы. Вот те, которые я являюсь, это люди, которые совсем не энергетичные, у них нету. И вот эти люди, они очень чувствуют сильно. И я к чему вам хочу сказать, что представьте, что есть люди, у которых полный бак топлива в машине, и он гоняет вообще, вот прям гоняет по всему городу, там решает вопросы, потому что у него полный бак. А про топливо я имею в виду энергию. А есть люди, вот как я, у меня только на одну поездку. И поэтому я должен 10 раз подумать, куда я поеду. Потому что, ну, нет у меня полного бака, ну, нет у меня столько энергии вот так бегать, вот это все, там, 20 встреч, там, 45 звонков, там, вот все. Я могу только одно сделать. Но я должен такое емкое это сделать, емкое такое, чтобы оно перекрыло какого-то суперэнергичного человека, у которого полный бак. И поэтому проекторы в этом плане очень эффективны. Поэтому вот берите с них пример. Потому что они вот это вот делают одно действие, но наверняка тотальное действие, которое дает глобальный результат. Одно, представляете, а другие делают 10. Но они вынуждены, потому что у них топливо только на одну поездку. Они чувствуют пространство. Вот я вот в этом учился.
Спасибо за этот пример. Это еще один вклад в сегодняшнюю нашу тему, как важно понимать свою природу. И вот последний вопрос на сегодня успеем разобрать, но мне кажется, он очень важный. Как разобраться с приоритетностью в целях? Иногда бывает, они входят в конфликт.
Супер вопрос. Меня вообще, я не знал, как будет сегодня проходить наше мероприятие. Мне вот, ну, как-то пригласили, сказали, Дмитрий, придите вот так. Но что я хочу сказать? Я на своих тренингах, я вот один такой инструмент делаю, я вам сейчас поделюсь, он очень короткий. Очень короткий. Он вообще длинный на час, но я вам постараюсь за 2 минуты его дать. Вот смотрите, представьте, что мы сейчас сидим в больнице, коридор, холл, чего-то ждем. Тут приходит врач и говорит: «Ой, вы знаете, вот мы только завершили исследование, вот все провели, вот у него целая папка там всех анализов. Вот мы выявили, что у вас какое-то особое состояние тела, я не хочу говорить болезнь, просто особое состояние тела, при котором вы можете прожить ровно 1 год. Вот вам баночка пилюль, вот принимайте их вот до конца года, вот вам 1 год жизни». И вот после того, когда вы это узнаете, друзья, что вам один год остался жить, задайте себе вопрос, какие действия будут у вас в приоритете? Что сразу поменяется, что станет первым, что станет вторым? Помните, что вы поймите, что так как мы вспоминаем опыт души, а душа же она вечна, но именно жизнь в этом сознании, вот в этом состоянии сознания и в этом теле, она, вот именно она одна. Поймите, что будет у вас такой уровень сознания, потому что поймите, самое ценное – это то осознание, как вы воспринимаете время, людей вокруг вас, с какой позиции вы мудро их воспринимаете или вы как-то так поверхностно это воспринимаете. И поэтому осознайте, что вот это рождение, именно вот это рождение у вас только одно. И другое мы не знаем, какое оно будет. Оно придет по заслугам. Поэтому сделайте максимум в этом рождении, в этом житии. Переоцените все. Вот прямо сейчас сядьте и возьмите, и скажите, вот, а если вам остался жить месяц, как вы будете действовать? А если вам остался жить один день, то как вы будете действовать? Ну, я беру обычно один год. Вот за этот уже реально мозги встают на место. Потому что уходит много мишуры, уходит много лишнего. На нас снова. То, что что-то делали, то не нужно. Там, я не говорю, что не надо наводить порядки. Но, например, я, вот честно скажу, я еще минимализмом увлекаюсь. И, может быть, надеюсь, у нас будет тема про минимализм. И мы отдельно поговорим на эту тему. Это безумно великая философия, я считаю. Да? И вы знаете, я честно скажу, я даже 80% одежды прекратил гладить. Я не трачу на это время. Я научился, как грамотно ее развешивать, что она высыхает, она вся уже чистая. И, то есть, вот, вы даже такие вещи доработаете. Вот это так работает. И тогда у вас найдется время, чтобы встретить восход, чтобы вот я утром пошел, покормил голубей, походил босиком по земле. Я уже успел, я уже провел совещание, там, то есть, а уже можно сказать, у меня уже, можно сказать, вот сейчас эфир, все, у меня уже день закончился, и можно пойти позаниматься своими делами. Вот это про это. Когда, я не говорю, что я достиг совершенства, мне еще много работы, но уже какие-то проблески в моей жизни, они есть. Потому что я ценю, цените время. Мы не ценим его.
Мне кажется, это лучшие слова для завершения сегодняшнего эфира, для верной настройки на то, чтобы поработать со своим жизненным временем, посмотреть, как вы сегодня сказали, как мы в нем себя ощущаем и проявляем во времени нашей жизни. Вы сегодня, мне кажется, нам дали такой целый арсенал инструментов, как работать с этим, как организовать свою жизнь правильно и при этом радостно. Поэтому спасибо вам большое, Дмитрий, и очень рады началу нашего сотрудничества. Будем рады слышать вас вновь на волнах Ведорадио.
Я тоже вас благодарю, что дали возможность мне послужить, мою природу реализовать. Поэтому благодарю, благодарю, благодарю. Я желаю вам мудрости, любви и духовного роста. Всем вам, друзья.
Пусть будет так. Спасибо вам. Прекрасного дня нашим слушателям и вам, Дмитрий. До свидания.
Благодарю. Всех благ. Принимаю.